Я вам скажу, ну это же, в общем, прописные истины, что в хорошей семье, в любящей семье, где отношения у мамы с папой хорошие, где нет скандалов, где нет ругани, дети растут достаточно сильными, дети имеют тыл в лице своих родителей, и они не волнуются за этот тыл. Но я вам скажу, что у меня на днях ко мне пришел по шедухным делам, с шедухной просьбой, пришел один мужчина. Ему 46 лет, он израильтянин, абсолютно растерянный человек, абсолютно растерянный. То есть его сейчас надо собрать по кусочкам и безрат Ашем помочь ему с устройством новой жизни. Он 20 лет жил со своей женой. 20 лет. И у него росли дочери. И он с такой гордостью говорит об этих дочерях. Он показывал мне фотографии. И вот свадьба одной из дочерей. И вот вся семья на свадьбе одной из старшей дочери. И вообще они все взрослые уже. И вообще они все... И вот они такие. И он мне рассказывал, какие у них специальности, какие они молодцы, какие они делают успехи и так далее. Вот. И я говорю, так что же произошло? Он говорит, я не понял. Я не понял, что произошло. Моя жена получила одну специальность, вторую специальность, а он простой человек, у него там какой-то бизнес технический, что-то вот там, я знаю, система утепления или система охлаждения или что-то такое он занимается. Вот. А жена училась. И жена на каком-то витке жизни стала консультировать, ну, видимо, доучилась до того уровня, что она могла консультировать. Она стала консультировать разведенных женщин. И она консультировала разведенных женщин. Консультировала месяц, два месяца, увлеклась, три месяца, год. И где-то через полтора года она ему сказала, ты знаешь, я решила с тобой развестись. Ну, вот, собственно, он у меня был через неделю после того, как он ей вынужден был дать гет. И, так сказать, она гет приняла. Вот. И я говорю, а что было плохого в жизни? И он мне начал рассказывать, какая у них была жизнь, и как он всю ее семью принимал по шабатам, и как он мыл посуду, то есть даже не похоже на сефардского мужчину, который делал все с его слов и со слов его брата. Вот. Я всегда нужно слушать две стороны. Это 100%. Всегда нужно слушать две стороны. Но тут я слушаю почему-то я ему верю, я не знаю. Он такой достаточно, и он с таким восхищением говорит о своей жене, и какая она красивая. Я всегда прошу, если приходят люди разведенные для того, чтобы создать себе счастье, это называется перехбет, во второй части своей жизни, я очень часто прошу фотографии, показать мне фотографии прежней жены, прежнего мужа. Потому что есть такая статистика, люди или ищут подобное, либо ищут прямо противоположное. То есть вот так вот. И он мне показывает вот свадебные фотографии со свадьбы дочери. И все такие красивые. И он с такой... И он говорит, я ничего плохого не могу сказать о моей жене. И очень хорошие у нее родственники. И я всегда их принимала. И каждый шаббат у нас было очень много народу. И я с удовольствием готовил, и с удовольствием ей помогал. И у нас все было и с детьми. Вот. Но она вот вдруг загорелась. И вообще есть такая тенденция на сегодняшний день. Пусть женщины, которые разведенные, пусть не бросают в меня камни. Но я вам скажу, что по моим наблюдениям, скажем так, как минимум в половине случаев разводов, в общем, развелись, а, собственно говоря, можно было склеить, и не просто склеить, чтобы чашка стала склеенной, не целой, не красивой, не осклеенной. Нет, можно склеить так, чтобы началась новая жизнь и очень хорошая. У нас были такие ситуации, когда мы, как последняя инстанция, мы с мужем пытались склеить и склеивали. То есть нам, к нам приходили люди, когда уже там жены говорили, жена одна говорит, нет, это невозможно, я больше так не могу, все, мы разводимся. Но они после этого, слава Богу, еще родили много детей и живут, и все хорошо у них. Или в другой ситуации муж пришел, сказал, нет, я рассчитывал на то, что у меня будет человек соблюдающий со мной, а оказалось, что это все не так. Человек был соблюдающий, и все. Я вам скажу, что как-то вот меня пугает немножко наше время, когда все выбрасывается. Чуть-чуть, я знаю, что-то не то, какой-то, то все выбрасывается, все покупается новое, и это переходит и на человеческие отношения тоже. Ну, с этим соседом не заладилось, все, не будем с ним здороваться, найдем нового, с этой там сотрудником и так далее. Все оно как-то быстро. Опять-таки, я говорю, что я рискую навлечь на себя гнев, особенно женщин, которые таки да страдали в браке, и которым таки да нужно было развестись. Есть всякое. И нет никакого абсолюта. Бывает так и бывает так. Поэтому, пожалуйста, не ловите меня на слове. Но вот в этой ситуации почему-то он до сих пор ее любит, видимо. Он говорит, я не знаю, я, может быть, он толстокожий, может быть, он не замечал там движение ее души, может быть, все может быть. Но если ты имеешь 5 детей, почему не попробовать, не посмотреть? Сейчас мне скажут, мы ходили ко всем семейным консультантам, мы пробовали, мы пытались, он не хочет, она не хочет. Приходите к нам, потому что сердце кровью обливается, когда мы слышим вот такие истории, когда мы слышим такие истории постфактум, когда уже сделать ничего нельзя. Я вам скажу, среди моих шидухов, которые я сделала в корону, был один шидух, такой очень необычный, нетипичный, с определенной долей риска. Взрослый человек, ему было за 40, скажем так, девочке было за 30. Они были достаточно разные люди, но почему-то из всяких разных кандидатов они решили выбрать друг друга. И, конечно, это очень-очень сложно. Очень сложно начать жизнь уже во взрослом состоянии. У каждого из них свои привычки, у каждого из них своя привычная обстановка жизни, своя аура. Все это непросто. Недавно кто-то пошутил, когда была Паршат Ашавуа, о том, что, значит, почему человек, только что женившийся, освобожден от того, что его не берут на войну, от того, чтобы ему идти на войну, так кто-то пошутил и сказал, ну, конечно, освобожден, у него такая война дома, что никакой, так сказать, войны внешней ему уже не надо. Так вот, конечно, первый год это очень и очень непросто, очень непросто. И никто не говорил, что будет просто. И вдруг мне звонит совершенно растерянная жена и говорит, ну не знаю, я решила его попугать, вот, сказать, что вот подам на развод, а он сказал, я сам подам на развод. И подал, ну это было несерьезно. Нам сказали, что будет несколько заседаний, что нас будут уговаривать помириться. А мы пришли в суд. И на первое заседание, вот только вот. И вдруг нам говорят, вы разведены. Оба в абсолютном шоке. Сейчас они по новой встречаются. Сейчас они по новой встречаются, они думают, какие были ошибки допущены, что делать и так далее. Им уже никто не нужен, кроме друг друга. Но вот это какая-то такая тенденция, вместо того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения и платформу, с которой можно взлететь, почему-то люди решают вот как-то так. Короче говоря, мы же про детей, так я про детей. И я спрашиваю этого мужчину, который в 46 лет остался один после 20-летней жизни со своей женой, жизни совсем даже неплохой, с женой, которая стала консультировать разведенных женщин и вот зажглась, видимо, каким-то таким вот идеей самостоятельности. И я его спрашиваю, а с кем дети? Он говорит, ну, одна дочь замужем, она живет самостоятельно. Маленькая с мамой, ну, естественно, он платит алименты. Я говорю, а трое посередине, которые? Он говорит, они у бабушки. Я говорю, а почему у бабушки? Он говорит, они сказали, что им так стыдно за всю эту историю, им так стыдно, что родители... Вот, скажем, ну, для них на старости лет, мы понимаем, что это не старость, но для детей, что вот родители так поступили, они не захотели вернуться в свою школу, они не захотели всех вопросов, которые, значит, видимо, должны были поступить от подружек, и они поехали в другой город жить с бабушкой. Это вот к тому, что когда у родителей неладно, детям от этого нехорошо. Нехорошо. Дети теряют точку опоры. Вы мне скажете, а если ужасно, если невозможно жить, если он абсолютно не обращает внимания на меня и на детей. И то же самое муж скажет, если жена не соответствует статусу не только жены, но и мамы, и это совершенно невозможно. В общем, вы же понимаете, что люди, которые решили развестись, которые разводятся, чего только они друг на друга не наговорят. Это элементарно. Я вам скажу, что у меня когда-то, много лет назад был один шидух. Был один шидух, и девочка повезла мальчика, значит, сделали ирусин, и после ирусина они жили в Израиле, а ее родители жили в Москве. И как полагается, значит, после ирусина, после помолвки, она повезла жениха. Ну, то есть он ехал к своим знакомым, а она домой, знакомить со своей семьей. И у нее, конечно, у нее там ее прошлая школа, институт, подружки, там еврейские какие-то каналы, она там своя. А он мальчик из другого города, из далекого города, значит, он не чувствовал себя настолько там уверенно, а она, значит, вот, моя Москва. И, конечно, она старалась его познакомить и с Москвой, и со своими родственниками, и там, со своей семьей и так далее. Но, видимо, он мальчик такой был, такого восточного склада, хоть абсолютный ашкеназ, но такой вот. И он сильно обиделся и сказал, что это такое для нее встретиться с подружкой важнее, чем, так сказать, там провести время со мной и так далее. Короче говоря, они приехали обратно и разбежались с таким треском. Звук этого треска слышался. Значит, он говорил своему раввину, что она елдутит, она маленькая, она совершенно не приспособлена к жизни, она не умеет себя вести, она такая-сякая. Она в растерянности говорила, а что это я за падишаха замуж выхожу? А что я не могу поговорить со своей подружкой там полчаса, час, два, три, четыре, пять? по телефону, он сразу обижается. В общем, короче говоря, это было очень громкое расставание. Громкое расставание, после чего я все, разбежались, она ему вернула подарки, там все, все это. И я попыталась, как честный человек и честная шатханит, попыталась их дальше, значит, устроить в следующем витке жизни. Я попыталась ему сделать шедух, даже с какой-то израильтянкой. И даже, я помню, он букет цветов купил навстречу. Знаете, такие вот глупости как-то вот остаются в мозгах, а что-то важного не помнишь. Вот. Ее я попыталась познакомить с одним мальчиком. Она вышла с ним на шедух, она погуляла с ним там по главной улице нашего района, после чего он сказал, когда ты, я вижу, что ты в своем прошлом шедухе, она мне это передала, и он мне это сказал, вот-вот, когда ты освободишься от прошлых впечатлений, тогда тебе будет время выйти на шедух, а сейчас, ну, как бы ты тратишь свое и мое время просто так. Короче говоря, я поняла, что ничего в других вариантах не происходит, и я позвонила его раву, и говорю, вы знаете, давайте возвращать этот шедух. Это даже не пара, не муж и жена. Это просто шедух. Я говорю, давайте возвращать этот шедух обратно. И рав говорит, что вы говорите? Ведь она... И все, значит, что молодой человек ему выдал, вот он мне все выдал. Она вот такая вот, она инфантильная, она не умеет себя вести, она тра-та-та-та-та-та-та. Я его успокоила, конечно, Раф очень хороший, умный человек. Я его успокоила и, так сказать, показала ему, что нам нужно попытаться снова вернуть этот шедух. Вы бы видели сейчас эту семью. Вы бы видели эту семью. Они были у нас как-то на вечерней трапезе. Слава Богу, молодые, красивые детки, воспитанные, хорошие. Но вы представляете, когда эти дети, разные, там есть большие дети, там есть маленькие дети, там семья, ого-го, слава Богу. И вдруг старшие девочки говорят, а я тихонько из кухни слышу, не то, что я не подслушиваю, просто там я, видимо, пошла за десертом, что-то такое. И я слышу, как старшие дети говорят, дорогие родители, ну, типа, вам здесь хорошо, отдохните, мы возьмем маленьких, и мы их уложим. Если мы успеем потом к вам прийти обратно, мы, значит, к вам придем, но вы получите удовольствие. Вы представляете, какая я была счастливая? Какая я была счастливая за то, что папе с мамой хорошо вместе, и дети это чувствуют. Я была счастливая за то, что этим папе и маме удалось воспитать хороших детей, которые умеют подумать о папе с мамой и о том, что папе с мамой будет хорошо. Что они сумели воспитать детей, которые взяли на себя. Им тоже хотелось здесь потусить, и компания была, и все это. Но они просчитали, что родителям это важнее. И они взяли маленьких и увели их домой, и уложили их спать и так далее. И прошло там несколько дней. Мы встречались с Равом Бенционом Зильбером по каким-то другим делам. И я ему рассказала, он знает тоже эту семью. И я ему рассказала, потому что у нас все время, мы с ним как встречаемся, мы начинаем говорить о том, о чем у нас болит сердце. Семьи, дети, разводы, вот это вот все вместе. Так я думаю, ну надо же порадовать человека. И я ему рассказала, как дети себя повели, и как родители абсолютно приняли это как должное. То есть это не был какой-то такой момент, который вот они один раз это сделали. Нет, родители абсолютно нормально, да, ну хорошо, ладно. И с удовольствием мы с ними еще там 2 часа сидели или сколько-то. Так вот, когда родители вместе, когда они любят друг друга, когда дети это видят, ощущают, чувствуют, дети растут очень сильными и очень понимающими. И дети в перспективе, а нам-то, конечно, интересна перспектива наших детей, дети в перспективе тоже будут строить свои семьи. И тогда, конечно, что-то из того, что они видели у родителей, ну что-то я так скромно сказала, очень много из того, что они видели у родителей, они возьмут в свои семьи. И это замечательно. Так как же нам это воспитать? Как же нам сделать так, чтобы дети чувствовали родительскую любовь? Значит, ну, во-первых, очень-очень-очень какими-то простыми вещами. Когда дети видят, как папа, ну, образно говоря, несет маме кофе в постель, да? А дети все замечают, когда папа говорит: «Ой, как вкусно!» Когда папа говорит: «Ой, какая ты красивая!» Когда папа говорит: «Одень те туфли, тебе в них очень хорошо!» И так дети это все замечают. Когда мама говорит: «Дети, тихо-тихо, папа спит!» И это с любовью. Это не потому, что папа встанет и скажет: «Ах, вы меня разбудили!» И сделает скандал, и там еще и поколотит. Нет, это потому что маме хочется, чтобы папа отдохнул, чтобы он был веселый и счастливый. И готовит она, потому что ей приятно, что ему это вкусно. Ей приятно. Можно же быстро сделать что-то на скорую руку, а можно приготовить так, чтобы было приятно. И вот, скажем, и каждая женщина же это знает. Вот я знаю, что, скажем, у меня борщ, у меня очень любит мой муж и одна из моих внучек. И вот ради них я делаю этот борщ, который все остальные наши израильтяне, у них только там какой-нибудь марак оф или марак котом и сашкидей марак и так далее. Но я знаю, что двум людям очень-очень, так сказать, по вкусу борщ. И ради них, конечно, стоит. Конечно, стоит. Так вот, такие вот мелкие, всякие мелкие вещи, они очень-очень помогают в установлении ауры в доме и помогают детям оценить отношения родителей, отношения родителей друг к другу. И хорошо, если они видят. И если они видят, что, там я знаю, конечно, это зависит от периодов жизни и так далее, от всяких наших еврейских, слава Богу, мудрых законов, когда они видят, как мама с любовью, там я знаю, с папой пылинки там сдула, смахнула там и так далее. Когда они видят, как папа сказал: «Нет, ни в коем случае, положи, я тебе сказал, не неси ничего». Они видят все время заботу. Кому проявляется забота? К любимому человеку. И они видят, это входит в подкорку сознания, что если папа сказал маме: «Ни в коем случае не поднимай тяжелого», или «Ни в коем случае, я знаю, там дети, мы сейчас не заходим, мама очень устала, мама должна поспать», дети это обязательно-обязательно замечают. Теперь, какие могут быть знаки внимания и любви родителей друг к другу? Во-первых, вы можете взять себе в компаньоны кого-то из детей и, скажем, за подарком папе на день рождения вы можете поехать все вместе. И, скажем, семейное торжество, какой-то сюрприз вы можете сделать все вместе. Сюрпризов очень-очень много. И они бывают всякие. И можно сделать... И спектакль какой-то, можно украсить красиво комнату, Еда – это обязательно. Еда всегда. Еда – это за скобками. Это, так сказать, всегда сопутствующая вещь. Чтобы было вкусно, чтобы физиология всех была удовлетворена со знаком плюс – это обязательно. Но кроме этого, очень много всего. Очень много всего. Можно даже стихи папе или песню маме, поэму, серенаду можно написать вместе. Понятно, что родители друг другу что-то еще нашепчут, напишут и так далее без детей. Это обязательно, это само собой. Но детей тоже можно пригласить в компанию тех ощущений, которые вы хотите построить. Давай мы сейчас, а папа хотел, а как ты думаешь, а ему это будет приятно и обязательно вместе вот какие-то знаки внимания. Теперь, если вы с детьми где-то что-то, вы по делам, вы в магазине и так далее, неважно, папа звонит, мама звонит, это святое. И это дети должны чувствовать. Обязательно, с кем бы вы ни говорили по телефону, где бы вы ни были, как бы заняты вы ни были, если, значит, дети с мамой, а звонит папа, если дети с папой, а звонит мама, значит, все отставляется. Дети очень хорошо понимают, что главное, а что второстепенное. И дети прекрасно поймут, если мама, значит, а это папа, и тра-та-та-та-та-та-та с любимой подругой, с начальником, с сотрудницей, с соседкой. А, это папа, с папой потом. Или дети поймут, о, это папа, ой, Ниночка, Лилечка, пока, до свидания, не могу говорить. Все, дети это поняли. Мама не может говорить ни с кем другим, потому что позвонил папа, и папа это самый главный. Самый главный. Когда-то так мои дети воспитывали моего малюсенького внука, который только-только начинал говорить. И он когда-то пришел к нам и сказал, у нас в семье самый главный – это папа. Я говорю, кто тебе это сказал? Он говорит, это сказала мама. Я говорю, а кто у вас самый главный после папы? Он говорит, а после папы самое главное – мама. Я говорю, а кто тебе это сказал? Он говорит, ну, папа мне сказал, что самое главное – мама. Но мы с мамой решили, что все-таки самый главный – папа. Я говорю, а кто еще главный в семье? Он говорит, а еще главный я. На самом деле, как вы понимаете, он главный, главнее всех. Но вот какой-то такой порядок, который воспитывается родителями, это очень-очень важная вещь. Теперь такой момент. Конечно, родители, любовь родительская, это и, так сказать, она видна и на бытовом уровне, и там, ой, как хорошо ты приготовила, пожарила котлетки, ой, как вкусно, ой, как хорошо, ой, спасибо, ой, а ты убрал, ой, какой ты мне сделал сюрприз. Дети все это слышат. Чего дети не слышат, не знают и ни в коем случае не должны знать, того, что происходит за дверьми родительской спальни. И что я вам хочу сказать, дорогие мои. Родительская спальня – это кодышко Дашим. Хорошо очень, если дверь в родительскую спальню закрыта, и уважение, которое дети испытывают к родителям, это уважение и переносится на родительскую спальню, которая не проходной двор. И не надо в родительской спальне делать игры и там, я знаю, бои подушками и так далее. Для этого достаточно есть детской комнаты или детских комнат, или салона. Родительская спальня – это что-то такое, потому что не нужно, чтобы дети, особенно если это уже возраст близок к подростковому, особенно если всякие мысли приходят в голову, особенно если что-то такое, значит, я знаю семьи, в которых родители слишком откровенны с детьми. И дети даже знают, когда мама идет в микву. Мне это очень не близко. Очень не близко. То есть есть разные подходы к этому. Вы знаете, что когда невеста первый раз идет в микву, скажем, в ашкеназских семьях одна традиция, делается все очень тайно, идет с невестой мама или там, ее мадриха, которая ее обучала к свадьбе. Но это все очень, так сказать, камерно, тихо, скромно. В сефардских общинах это более ярко. Прямо в микве накрывается стол, и там сестры жениха, и подружки, и родственники, и так далее. Но это на уровне, так сказать, взрослых людей. В семье не нужно, чтобы эта сторона жизни как-то вот так вылезала когда-то. Много лет назад меня очень резанул мой слух такой пассаж одной мамы, которая сказала: я воспитываю свою дочь, что она, значит, не должна вот вступать в близкие отношения там, я знаю, с какими-то мальчиками, как она это воспитывала. Вот я и говорю, вот мы с папой, даже если нам очень хочется, мы же сдерживаемся. Я покраснела, побледнела, посерела. Я себе представила эту ситуацию. Прошло много лет, я помню, как это совершенно не та тема, не дай бог, которую нужно обсуждать с детьми. Слава Богу, хватает нам любви на таком совершенно таком всем доступном уровне. И понятно, что то, что вы можете, мама с папой, можете приласкать друг друга, можете ущипнуть там друг друга за щечку, можете пошутить друг другом. То, что вы можете сделать в присутствии детей, понятно, что это никогда нельзя сделать в присутствии посторонних людей. И об этом я сейчас скажу отдельно. Так вот, родительская спальня, уважение – это что-то другое. И, пожалуйста, две вещи только за стенами родительской спальни. Это, так сказать, ваша личная взрослая жизнь, и это всякие материальные вопросы. Материальные вопросы не нужно, чтобы они были достоянием всей семьи и детей, особенно когда это плохое настроение, особенно когда нет денег, особенно когда долги сплошные, особенно вот это все. Пусть это будет для вас двоих, и в это детей не посвящайте. Когда вы уже придумаете, как надо рассказать, почему этим летом мы не поедем отдохнуть, тогда вы сможете поговорить об этом с детьми. Но какой-то пессимизм, плохое настроение и так далее не нужно на них выливать. Теперь у меня, значит, написан такой пункт. Когда я готовилась, я подумала, что нужно обязательно поговорить возраст отлучения от груди в прямом и переносном смысле. Когда отлучать ребенка от груди? Ну, если мы говорим о прямом смысле, мы знаем, что чем больше тенок питается маминым молочком, тем для него это здоровее и лучше. Это понятно. Во времена Гемары вообще написано, что 24 месяца. Хорошо, если 24 месяца, 2 года ребеночек кушает мамино молочко. А в переносном смысле я вам хочу сказать такую, ну, может быть, не совсем общепринятую вещь. Не отлучайте ребенка от груди никогда. В переносном смысле. Что это значит? Что это значит? Ну, в прямом смысле кормим, 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 даем, даем, даем. Так вот, во взрослом, ну, когда ребенку уже, там, я знаю, там 10 лет, 12 лет, Если можно что-то дать и не запретить, почему нет? Мы не делаем специальных воспитательных моментов. Есть возможность, хорошо. Нет возможности, ребенок должен быть с нами, вместе с нами. И в хороших семьях вы знаете, что дети – инициаторы экономии денег. В хорошем, не потому, что они там жмоты, жадины, комсомим, нет. А просто я знаю семьи, в которых дети говорят: «Мама, ты так тяжело работаешь, я совершенно обойдусь без нового елкута, без нового рюкзака. И мой еще, посмотри, я его постирала, посмотри, как он хорошо выглядит». Есть. И так это привлекает, когда дети начинают заботиться о родителях. Мы их не отлучаем от груди. И что получается в ответ? Получается в ответ, что они начинают думать о нас и нас кормить. Как этого добиться? Многие скажут: нет, моя все время требует и требует и требует, и у меня сил на это нет. И как я могу это себе позволить? И мне это настолько тяжело. Наверное, есть какой-то момент, который мы упустили в раннем детстве, в возрасте, я знаю, когда ребенку 3, 4, 5 лет, может быть, есть какой-то момент, когда мы упустили в нашем воспитании этого ребенка дать ему инструменты и возможность ухаживать за нами. Вот этот момент нужен обязательно. И когда родители любят друг друга, они помогают вот с этим инструментом. Когда мама говорит ребенку: папа ужасно устал, я на работе, значит, сделай так, возьми из холодильника, там картошка лежит в такой-то кастрюлечке, там, я знаю, шницель или рыба лежит в такой-то кастрюлечке, переложи это все. Ребенку 5 лет, но он берет и кладет. Переложи это вот на такую тарелочку и рядом положи, еще что-то, засунь в микрогали нажми на кнопочку такую-то, вот теперь возьми вилку, возьми хлеб, положи салфеточку на стол, и ребенок начинает заботиться о нас с помощью нас. Когда папа говорит: ты знаешь, мама устала, давай мы с тобой вместе уберем к ее приходу квартиру, представляешь, как ей будет приятно. Давай так, говорит папа, я мою посуду, а ты подметаешь пол. Ну, или наоборот. И приходит мама, и эта посуда, боже мой, ее потом 2 раза надо перемывать. И этот пол в разводах. Мама говорит: ой, какой вы мне сделали сюрприз. Ой, как хорошо, как здорово. Мне даже ничего не надо делать. Ну так у нас освободилось время. Час, целый час. Так давайте пойдем в кафе мороженое около дома. Так давайте посидим, почитаем книжку. Вот так мы стараемся сделать так, что мы не отлучаем их от себя. Нет, наоборот. Мы учим, чтобы они начинали заботиться о нас. И это очень-очень-очень важная вещь. Я когда-то с мамами на семинарах, когда я работала в школе, и на семинарах я говорила мамам, я говорю: дорогие мамы, вы приготовьте себя к тому, чтобы ваши дети о вас заботились. Когда, особенно это было, там, я знаю, в постсоветское время, тяжелые годы, когда все лучшее ребенку, ананасик достал, кусок, ребенку, конфетку, я говорю, вы себе делаете очень плохо. Вы возьмите эту конфетку, Потом вы ему подсунете эту конфетку, там еще, там, я знаю, через два дня. Но вы возьмите, даже если вы хотите ее сохранить для вашего любимого ребеночка. Ну, сейчас, конечно, немножко не те времена, но тогда это было ого-го. Я говорю, вы скажите, ой, как вкусно, но только, скажем, если конфетка молочная, я сейчас, значит, ела мясо, так я не могу, я потом попью с чаем. Или просто, в принципе, да, потом сяду и получу столько удовольствия, спасибо тебе большое, что ты подумал обо мне. И обязательно не отмахивайтесь, не отмахивайтесь. Когда мой муж иногда, я вам скажу, что иногда, значит, я ему говорю, там, дай мне что-то, или там, он говорит, нет, дай ребенку сделать мицву. Для него это мицва. Не потому, что он ленивый. Когда детей рядом нет, он с удовольствием там мне дает, я ему даю, все хорошо. Но надо дать возможность натренировать детей на мицве помощи родителей. На мицве ухода за родителями, скажем так, обязательно. И, конечно, мама заботится о папе, папа о маме. И, значит, ребенок это, конечно, берет на вооружение. Теперь есть еще такой пункт, о котором я хотела поговорить. Доверие. Доверие. Обязательно дети должны доверять родителям. Если не доверяют, у них просто нервная жизнь. Родители должны между собой договориться. Что, да, о чем да говорить, о чем не говорить, чтобы не ставить ребенка в неловкое положение. Например, приходят гости, и родители говорят, ой, а мой, там, скажем, Ицек, а мой Ицек, он сегодня сказал такое. А родители поинтересовались у Ицека, ему приятно. А потом-то все будут смеяться, конечно, потому что Ицек сказал такое. И ребенок сразу думает, что смеются над ним, что не умиляются ему и его словам, а смеются над ним. И это абсолютно выбивает его из колеи. Поэтому, когда вы хотите что-то рассказать, имеете право, конечно, но только спросите. Ицуш, мы расскажем, как ты сегодня хорошо ответил твоей воспитательнице, твоей Ганене. И тогда он будет, он растает и скажет, да, конечно, вот тогда говорите. Ни в коем случае не подрывайте доверие детей к себе. Обязательно, обязательно посоветуйтесь с ними. А можно я расскажу папе? А можно я расскажу маме то, что ты мне сегодня так по-мужски сказал? Обязательно. Теперь что я еще хочу сказать? Степень открытости. Степень открытости и доверия – это две вещи такие, в общем, они как бы, это не одно и то же, но они идут рядом. Степень открытости, мы очень хотим, чтобы наши дети были откровенны с нами, естественно. Естественно, мы спокойны, мы знаем, что они в хорошей компании, или мы знаем о том, что их надо забрать из той компании, в которой они находятся, и что-то придумать другое, вообще в другой город переехать. Такое тоже бывает, всякое бывает в жизни. Так вот, с одной стороны, конечно, мы хотим, чтобы дети наши были с нами открыты, откровенны, чтобы мы могли обо всем с ними говорить. Но с другой стороны, дети должны знать, что то, что в семье, то, что это не всегда нужно рассказать всем друзьям или соседям. То есть дети должны понимать, что семья, это монолит, мама и папа – это монолит, мы, дети, это монолит в монолите, а там дальше, соседи, друзья, родственники. Даже уже бабушке с дедушкой тоже можно посоветоваться с мамой. а можно сказать бабушке с дедушкой о том, что вы решили перевести меня в другую школу, например. Ребенок должен знать, что есть вещи, которые только обсуждаются в семье, а потом, когда они выносятся уже на следующий уровень, то есть нужно это, так сказать, обсудить в семье. Ты не можешь сам пойти и рассказать. Бабушка с дедушкой, а папа мне сказал, что мы ждем ребеночка, мама уже 3 месяца ждет ребеночка, и нам осталось его ждать всего 6 месяцев. А родители должны были к этому бабушку с дедушкой подготовить. А у бабушки с дедушкой может валокордина не оказаться дома или валидола. Когда они услышали о том, что родители решили, значит, вот такой большой подарок сделать. Поэтому степень открытости, да, внутри семьи, да, очень хорошо по отношению ко всему остальному миру воспитать ребенка так, что вот наша семья, мы горды тем, что это наша семья, это мои папа и мама, это наша крепость, да, вот у них тоже они тоже хорошие люди, да, но они другие, они наши друзья, они не наша семья. Теперь такой момент, это момент, который мучает всех родителей, всех подростков, это вот момент полового созревания, куда денешься. И вот этот момент, как я ей или ему про это скажу. Про это. Ну, во-первых, к большому сожалению, в нашем мире родителям почти не приходится, редким родителям выдается счастье говорить со своими детьми об этом, и чтобы для детей это было откровение. Обычно в нашем мире, к большому сожалению, дети про это узнают от друзей, от подружек, и, в общем, какими-то такими путями, но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Раньше были другие времена. Раньше вообще, так сказать, традиция, а мы говорим сейчас о нашей еврейской традиции, замужества и прекрасных наших законов, закона миквы, законов архакот, воздержания, законов, так сказать, законов на уровне в 1 месяца законов дружбы и любви, которые все входят. Вот, и все это папы рассказывали мальчикам, своим сыновьям, мамы рассказывали девочкам. И так вот это шло долгие-долгие-долгие годы и века. И вот в последнее время трах-бабах, настолько эта улица и окружающий мир вошел в нашу жизнь, что все застеснялись. И теперь появилась специальная профессия перед свадьбой. Специальный мужчина разговаривает, рассказывает, дает уроки. Очень хорошие есть мадрихи, такие уроки семейной жизни. И туда входит и интимная жизнь, туда входят и уроки шломбайта, психологические основы построения семьи. Значит, мужчина рассказывает мальчику, женщина очень опытная, к которой проникаешься доверием и так далее, рассказывает девочке, а роль родителей в этом как бы усечена. Потому что... Ну вот как-то оно так. Но иногда такие вопросы вылезают. Иногда бывает так, что на ваше счастье ваш 12, 13, 14-летний отпрыск занимался, я знаю, чем угодно. Самолетостроением, там, я знаю, плаванием, шахматами. Даже, может быть, Торой. И вот эти вопросы как-то от него не были ему интересны, может быть. Вот тут, дорогие родители, постарайтесь найти возможность и найти время, и посидеть, и не делать из этого историю, и не делать из этого тайну, и найти слова. Если есть возможность на иврите, конечно, только на иврите. На иврите это «да», можно сказать, достаточно кошерно и достаточно откровенно. И так, чтобы ребенок это нормально воспринял, потому что, в принципе, дети, которые учат Тору, они воспринимают информацию нормально. Они не воспринимают информацию как подглядывание там в щелочку и так далее. Я когда-то рассказывала, что я была на уроке, там молодость, когда мы приехали в Израиль, была на уроке в первом классе женской школы. Мы там стажировались, там преподаватели. И урок был про то, как Авраам сделал обрезание, и как пришли путники и так далее. Это были девочки 7 лет, первый класс. Боже мой, я думала, как это можно рассказать, как? Это было потрясающе. Представляете себе, сколько бы смешков там в другой жизни, в другой компании было бы, сколько. Нет, все нормально, вот так. Брит, союз со Всевышним. Вот так Всевышний выбрал наш народ. Вот так и совершенно, и самые интимные моменты, да. Потому что в нашей душе Всевышний – это что-то очень-очень близкое, что-то очень-очень интимное и что-то очень свое. И я знаю, он помогает. И потрясающий был урок. И надо постараться, наверное, и говорить об этом с детьми. Единственное, что я опять хочу повторить, как мы тогда закрыли дверь родительской спальни, постараться сделать это так, чтобы дети не стали переносить это на жизнь мамы и папы. Мама и папа – это вот что-то другое. Вот мама и папа, понятно, что уже взрослые дети, которые сами рожают детей, они все это понимают. Но акцентировать внимание на этом не нужно. Любовь, у нас достаточно доказательств любви без того, чтобы намекать детям на то, что родители тоже находятся там в каких-то таких отношениях. Эту тему, мне кажется, поднимать не нужно. Теперь последнее, что я хотела сказать, я хочу чуть-чуть оставить на вопросы. Значит, отцы и дети, как у меня это написано, как данность, отцы и дети, данность, ну, отцы и дети, матери, дочери, папы и сыновья, как эту данность, которая есть на уровне, там, порежь хлеб, или подмети пол, или дай мне денег, или я вернусь сегодня поздно и так далее. То есть она данность на уровне, так сказать, таких бытовых взаимоотношений, она всегда данность, очень хорошо, это прекрасно, это наша жизнь. Но у меня написано, как эту данность превратить во взаимное удовольствие. Так вот, взаимное удовольствие – это настроение, это ощущение. Да, отцы, дети, есть хорошие моменты. Ой, папа, я сегодня так отвечал, что меня учитель похвалил, посмотри, что он мне написал и так далее. Обязательно обращать внимание на все хорошие моменты. Обязательно сделать. Ребенок пришел, он гордится, обязательно, сразу же с этим листочком побежать к маме и сказать, посмотри, что наш сын, посмотри, что учитель написал, посмотри, как это здорово. Для того, чтобы быт и данность взрослых и детей превратить во взаимное удовольствие, надо аккумулировать радость. Мы об этом уже говорили. И я не устаю об этом говорить, надо аккумулировать радость. Не обращайте внимания на что-то, на что можно не обратить внимания. грязные штаны, стоптанные ботинки, что-то не так сделал. Поправить нужно, конечно. Ты разрисовал стену, вот тебе тряпка, вот тебе, там, я знаю, моющее средство, возьми, иди сотри. Нормально. Но не делать из этого плохого настроения. Тогда общение будет всегда в радость. Это относится и к маме, и папе, к их союзу, и это относится к родителям и детям. И надо всегда помнить, что когда родители любят друг друга, они сильны. Они очень сильны. А когда сильны родители, эта сила передается детям. И тогда мы рассчитываем, мы имеем полное право рассчитывать на счастливых внуков и правнуков. Вот, если есть вопросы.
Да, спасибо большое, Рифка, за очень-очень полезный урок. Есть у нас первый вопрос, и хотят задать вам какой-то личный вопрос, если можно озвучить ваш контакт, по которому можно это сделать.
Мой телефон, WhatsApp, можно на мой WhatsApp написать, но если это из-за границы, это плюс 972-54-640-1424. Ну, а в Израиле то же самое, 054-640-1424.
Спасибо. Следующий вопрос, который нас спрашивает, про доверие. Если мама спрашивает, можно ли рассказать папе, значит, у мамы могут быть секреты от папы?
Конечно, могут быть секреты от папы. Конечно, а когда мы день рождения папе готовим, мы не делаем это секрет. А когда ребенок приходит и говорит, что из-за того, что там, я знаю, папа сегодня торопился на работу и не сумел, там, не сделал мне завтрак, я был ужасно голодный весь день, и тогда, конечно, мама спросит ребенка, рассказать это папе или не будем его расстраивать, например. Всякие ситуации бывают, конечно.
Спасибо. По поводу того, что вы сказали, стоит ли ребенка ставить в известность о том, что мама с папой ждут ребенка на таких ранних сроках?
Смотрите, это зависит от того, какие есть дети в вашей семье. Если есть взрослые дети, которые могут прийти на помощь, и, скажем, если мама убирала, варила, работала и так далее, то взрослые дети, услышав, что у них в семье будет такая радость, они будут готовы взять половину работы на себя, даже если им для этого придется не пойти на плавание или на драм-кружок. И поэтому в такой ситуации, наверное, имеет смысл рассказать. Это зависит от семьи, всегда зависит от семьи.